Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович, и как это бывает у нас по пятницам, сегодня у нас спецвыпуск подкаста. Мы беседуем о российской пропаганде и борьбе с ней, а также о наступлении ВСУ в приграничных российских областях и роли сети Telegram в информационном пространстве Украины с Игорем Соловьем, главой Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики Украины. Игорь Соловей – опытный журналист. В свое время он был и шефом бюро агентства «Укринформ» в Москве, работал в «Интерфаксе Украина» и других медиа, а возглавил Центр стратегических коммуникаций при украинском Минкульте за полгода до начала открытого вторжения России в Украину. Этот разговор был записан сегодня, 30 августа, в 919-й день полномасштабной войны. Большое тебе спасибо за возможность поговорить. Россия ведет против Украины не только горячую войну, но и войну пропагандистскую, причем ведет она ее уже скоро 20 лет, с момента Оранжевой революции. Это, в общем, война в разное время принимала разные формы. Она серьезно обострилась после 2014 года, ну и, конечно, приобрела совершенно новые измерения после начала открытого вторжения. Каковы главные приемы и способы того, что задействует Россия в пропагандистской войне против Украины?
Главная цель российских пропагандистов и пропагандистской машины – это получить доступ к сознанию украинцев. Собственно говоря, для этого используются все возможные оставшиеся способы. Напомню, потому что у нас российские телеканалы мы выключили, российские соцсети и Одноклассники ВКонтакте мы закрыли. Поэтому у российского государства осталось ограниченное количество каналов донесения информации. Это в первую очередь соцсети и прямые контакты человек к человеку через политические партии, через российскую церковь или через отдельных там политиков и пророссийских деятелей. Вот, собственно говоря, в этих нишах Россия и работает. Если говорить о месседжах и о приемах, то на самом деле они не отличаются какой-то новизной. Они 20 лет назад, с начала Оранжевой революции, действуют и, в принципе, не сильно менялись. Да, они видоизменялись по масштабности, но принципы оставались те же. Главный принцип – это демонизация. То есть все украинцы – фашисты, нацисты, бандеровцы и так дальше. Создание образа врага. Еще используется очень популярный прием, как отзеркаливание. Что-то происходит и делает российские военные, российская сторона, а пропагандисты прикручивают, говорят, нет, это сделали украинцы. Самый свежий пример – сегодняшний случай в Харькове. Авиационная ракета убили детей, убили мирных жителей. Но пропаганда радуется, что это случай украинское ПВО. Пример, который на слуху у всех, но он периодически возникает, но быстро его можно развенчать, это создание откровенных фейков. Есть определенная ниша, но откровенные фейки долго не живут, и чтобы они жили постоянно, их надо подкармливать. Ну, из этой области можно называть там биолаборатории в Украине. Придумали эту сказку и вот носятся с этой сказкой очень долго. И что интересно, они ее постоянно подкармливают. Но тут понятно, почему они это делают, потому что аудитория этой байки, она находится не в Украине, она находится на Западе. Ну и наш любимый Небензя каждый раз там выходит на большую трибуну ООН и рассказывает про биолаборатории, ему там вторит Лавров и все остальное.
Мы видим, что большая часть пропагандистских усилий России направлена на Запад. В глазах западного общества подрывается имидж Украины, проповедуются выгоды отказа от помощи. Вот как это ощущается в Киеве и что вы этому противопоставляете?
С самого начала машина российской пропаганды работала именно на западную аудиторию для того, чтобы оторвать Украину от западной помощи. От военной, в первую очередь, помощи, от гуманитарной, финансовой, политической и так далее. Это направление не сработало, потому что существует коалиция в поддержку Украины, никто не собирается эту помощь ограничивать и так далее. Но мы видели в разное время локальные успехи, которые отображались в изменении той или иной позиции тех или иных стран. Ну, например, возьмем Соединенные Штаты Америки. Страна, которая больше всего помогает Украине, но на полгода из-за внутренних проблем помощь Украине была подвешена. Оружие недополучали, снарядов не хватало, возможности контрнаступления были ограничены и так далее. Как мы этому противодействуем? Мы продолжаем рассказывать о необходимости той или иной помощи. Мы это подкрепляем конкретными фактами. И тут нам Путин очень сильно помогает, потому что не надо ничего придумывать. Он сам все сделает. Когда они рисуют какие-то красные линии, что вот вы не давайте украинцам гаубицы, которые стреляют дальше 40 километров, иначе будет то-то, то-то. А сами уничтожают города, села, дома. Потом приходят гаубицы, говорят, а вы не давайте тогда самолеты. Потом не давайте ракеты, иначе будет ай-яй. И каждый раз эти красные линии все сдвигаются, сдвигаются, сдвигаются. Сейчас, по ходу, не дали разрешения бить по российской территории американскими ракетами. Только там в каком-то приграничье. Вот. Все остальное мы уже получили. И это следствие той политики, которую проводит Путин. Главное, чтобы то оружие, которое мы получили и получаем, можно было использовать по назначению и обеспечивать свою безопасность, безопасность страны.
Насколько возможно для украинской власти развенчивать российскую пропаганду на оккупированных территориях и насколько силен ущерб от этого дела на тех территориях, которые Россия оккупировала или объявила своими?
Россия на новооккупированных территориях устанавливает не только концлагерь для людей в финансовом, экономическом плане, но она устанавливает сразу такое информационно-цифровое гетто, где полностью отрезается любые контакты с Украиной. Закрываются каналы, глушится связь, не работают телеканалы, интернет работает с перебоями, потому что он переключается сразу на российских провайдеров, и они блокируют украинские сайты. Вместо этого действительно сознание людей нафаршировывается вот этим новоязом. Мы это все прекрасно видим. Есть каналы донесения информации, они остаются, и в первую очередь через интернет. Но не только. Есть другие способы, особенно в прифронтовом регионе. Главная задача этих усилий – оставить украинцев, которые проживают на временно оккупированных территориях, в связи с Украиной. Чтобы они не верили сказкам пропагандистов, что российские танки стоят уже под Львовом. Были такие случаи, когда в Херсоне, по-моему, они заходили, все обрубали, и потом рассказывали местным, что там все, расслабьтесь, сдавайтесь. Мы уже дошли до Львова. И чтобы этого не было, наша задача – сохранить людей в орбите украинского информационного пространства. И вот эти контакты даже межчеловеческие, позвоните друг другу на оккупированную территорию и просто по телефону расскажите, что на самом деле происходит. Это работает. Да, после освобождения предстоит большая работа, потому что люди находятся в ужасных информационных условиях. Вот. Это все решается просто рубильником, когда включится все украинские медиа, туда зайдут украинские журналисты, туда зайдет украинское телевидение, мировые медиа. Оно все, все разрулится. Но для этого надо освобождение этих территорий. И я всегда говорю, что главный борец российской дезинформации – это вооруженные силы Украины.
Ты сказал в самом начале важную вещь, что как бы Россия пытается воздействовать на украинское население и через церковь тоже. Вот последние шаги украинского руководства, которое сейчас запрещает украинскую православную церковь, насколько, по-твоему, они оправданы и насколько они будут эффективны в том, чего вы хотите добиться?
Поправочку сделаю сразу. Никто Украинскую Православную Церковь не запрещал, не запретит, потому что такой цели нет. И идет речь о том, что в условиях войны необходимо прекратить каноническое общение. Это юридический термин, совсем не про веру, а просто про юридические отношения епархии, которые называют Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, с Российской Федерацией. Российская Православная Церковь, РПЦ, открыто поддерживает войну, открыто призывает убивать украинцев. В этих условиях удивительно, если бы мы поддерживали агрессивную политику враждебной юридической организации, которая именуется как РПЦ, и через свою юридическую организацию, которая существует в Украине, которая именуется УПЦ-МП, воздействовала на сознание наших граждан. Насколько это будет успешно? Юридическую базу надо принимать в любом случае. Если этого не делать, то тогда это означает, что украинское государство способствует действиям Российской Православной Церкви в Украине. Мы этого не можем себе позволить, хотя бы из моральных соображений. Поэтому принимаются такие юридические шаги, чтобы дать возможность юридической организации УПЦ МП определиться. Они хотят быть в составе вот той большой РПЦ российской, либо они хотят быть украинской церковью для украинцев. Это не про веру, это лишь про юридические основания. Люди как ходили в церковь, так и ходят. Выбирают себе и ходят. Единственный момент, самое большое количество наводчиков, коллаборантов почему-то оказывается среди паствы УПЦ МП и среди ее священников. По отношению к этим конкретным людям открываются конкретные уголовные дела. Но факт есть фактом. И тут уже против факта не попрешь. Именно УПЦ МП является вот таким донором для наводчиков, корректировщиков и разных коллаборантов.
Следующий вопрос о, пожалуй, самой горячей сейчас теме. Это наступление в приграничных российских областях вооруженных сил Украины. Что можно говорить об информационном влиянии этого прорыва на людей в Украине и в России?
Для украинцев это однозначно повышение морально-психологического духа. Для россиян это наоборот. Как по мне, главная задача, она уже достигнута. Нам очень сложно достигать сознания россиян. И вот эта операция, она заставила про войну говорить сами российские медиа, самих россиян. Потому что успех Путина, он базируется в том числе на том, что он создал вот такой кокон. Вот где-то война идет, а вот все остальные живут, как жили. А теперь получается, что оказывается, что не так все просто, и что война уже не там где-то далеко, в Украине, а она уже тут, на границах, она уже на нашей территории, она уже на Белгородщине, на Курщине, а вот там Москва недалеко. Вот поэтому люди начинают все больше задумываться о том, а надо ли это вообще, а что мы вообще там делаем.
Какова роль соцсетей в Украине, в том числе свежего, много обсуждаемого сейчас Телеграма, как в пропаганде, так и в противостоянии этой пропаганде? Вот и что они означают в твоей работе обычно?
Как я уже сказал в начале, после всего того, что мы проделали работу там, с 2014 года по ограничению влияния российских каналов донесения информации на украинскую аудиторию, самая большая площадка работы пропаганды – это соцсети. Российский Телеграм, американский Мета, то есть Фейсбук или Инстаграм, китайский ТикТок, неважно. Вот соцсети – это фактически сейчас главная платформа для противодействия и там для работы всех, и нас, и российской пропаганды. Поэтому, конечно, для нас самая большая опасность – это от ТикТока и от Телеграма. Почему? Потому что по Телеграму проще всего объяснять. Мы видим количество обвинений, которые выдвинули еще с Дурову. А мы об этом говорили давно. Мы столкнулись с тем, что Телеграм как администрация, как платформа, она вообще не хочет влиять на правила игры, модерировать на своей площадке. В начале войны точно. И мы говорили, что нельзя распространять шок-контент, нельзя публиковать личные данные военных. Но нас не слышали. Я радуюсь задержанию Дурова, поскольку, может, это заставит его играть по правилам цивилизации. Дуров, создав Телеграм-площадку, Телеграм как вот этот большой дом, впустил туда кого угодно и не хочет ничего делать. И говорит, это свобода выражения. Нет, это не свобода выражения. Это беспредел, это даркнет, с которым борется с самого начала. Соцсети – важная площадка. Мы пытаемся сделать так, чтобы правила были едины для всех. Тоже двуличие Дурова состоит в том, что вот с одной стороны он говорит, мы не будем ограничивать возможности людей бороться за свою самоидентификацию, за независимость и так далее. Это касается там регионов в Африке, в Азии, по всему миру. Но как только что-то касается России, как только возникают какие-то локальные проблемы в Башкортостане, в Махачкале, что делает Дуров со своим Телеграм? Они просто все блокируют по запросу российских спецслужб. Такое несоответствие слов и действий Дурова порождает, точнее, очень много вопросов к нему, к искренности их заявлений, потому что и про надежность, и про правила игры мы можем судить только со слов администрации Telegram. Поэтому я надеюсь, что этот случай как-то вернет Telegram как площадку в цивилизованные правила игры.
Пожалуй, логично будет последним вопросом задать тебе вопрос о работе контрпропаганды украинской на русском языке. Дело в том, что, конечно же, понятно, что сейчас для украинцев русский язык – это язык агрессора, и русский язык в Украине без преувеличения переживает примерно то же, что в свое время переживал в Советском Союзе после Второй мировой войны немецкий язык. Но вот, тем не менее, наверное, вы сами понимаете, что вам нужно работать на русском языке. И ведется ли такая работа? И если ведется, то какая?
Очень точное твое наблюдение, что русский язык переживает не самые лучшие времена. Скажите Путину спасибо за это. По личным наблюдениям скажу, что сейчас я лично в Киеве наблюдаю рост количества людей, которые общаются на русском языке. Вот что касается пропаганды на русском языке, тут есть два аспекта. Мы понимаем сейчас, что работать на российскую аудиторию в России бессмысленно. Потому что убеждать рядового россиянина не идти на войну, не убивать украинцев, не брать денег кровавых – это бессмысленно. Поэтому никакие аргументы о славянском братстве, о гуманности на них не работают. Им нужны деньги. Поэтому делать что-то для россиян в России на русском языке – оно бессмысленно. Их либо купят за большие деньги и не пойдут убивать, либо их просто загонят по мобилизации и тоже пойдут на фронт и ничего не будут делать. Ну вот я считаю, что надо продолжать работать на русском языке для россиян, которые выехали, которые не поддержали войну, которые являются нормальными россиянами, которые переживают за свою страну, за себя, конечно, за Украину в том числе. И тут даже поправку сделаю. Не столько про Украину речь идет, сколько о судьбе России. С такой категорией надо работать. У нас нет там больших ресурсов для этого. Мы ведем до сих пор, уже вот третий год, телеканал Freedom на русском языке для российскоязычной аудитории. В России там чуть-чуть и получают, но в основном в странах Европы те, кто смотрит этот канал в интернете, через спутник, и не только в России. Казахстан, Беларусь, другие страны, там, где Европа, там не Германия, например, где есть большая русскоязычная диаспора. Те, кто хочет получать информацию про Украину из Украины на русском языке, вот такая возможность есть. Большое дело делают российские журналисты, которые, уехав из России, продолжают писать о ситуации, писать с позицией нормальной журналистики, поддерживать светлую сторону этой войны, то есть Украину, и делают большие расследования, хорошие материалы, оставляют в поле зрения Россию, не давая возможности Путину монополизировать эту страну. Это не только его страна, не только страна тех, кто там остался, а и страна тех, кто уехал. Я очень надеюсь, что те, кто уехал, доживут до того момента, когда смогут предъявить свои счеты нынешнему политическому режиму в Кремле за все те обиды и ущемления, которые они сейчас терпят. Но для этого надо работать всем, нам, украинцам, на поле боя, а россиянам на информационном фронте, потому что ничего так просто они не приходят, победа просто так не дастся. Вот. И вопрос, что ты делал во время войны, после войны будет очень актуален.
На этом выпуск подкаста Русской службы «Голоса Америки. Украина. Самое важное» закончен. Я напомню, что это был спецвыпуск, в котором мы говорили о российской пропаганде, Телеграме, Дурове, наступлении ВСУ в Курской области с Игорем Соловьем, главой Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики Украины. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформе Apple Podcasts. Его также можно слушать напрямую с сайта «Голоса Америки» и, конечно, на канале «Эхо». У микрофона был Данила Гальперович. Над выпуском также работал звукорежиссер Александр Зимуха. Большое вам спасибо за внимание. Продолжим на следующей неделе.